Вот уже второе служение сегодня, и это здание наполняется Божьими святыми людьми. Я убежден, что мы рады здесь быть, в Божьем присутствии, видя друг друга. И сейчас время, когда мы будем слушать Божье Слово. Часто мы проповедуем о том, как жить, и это важно. Важно говорить о каких-то принципах жизни, о том, как правильно поступать. Но сегодня я хотел бы говорить не столько о том, как жить, сколько о том, как верить. Давайте согласимся, что мир, в котором мы живем, он рисует нам идеалы. Мир нарисовал нам идеал успеха. Кто такой успешный человек? Человек, у кого есть возможности, деньги, кто может пользоваться благами этого мира. Если вдруг человек этого не имеет, мы смотрим и говорим, ну, неуспешно, не получилось. Сегодня мир рисует нам идеал красоты. Какая должна быть женщина? Если вдруг женщине что-то показалось, что это не так, что она не соответствует этому идеалу, она идет в косметологию, делает губы, делает там пластические какие-то, хирургию применяет. Почему? Потому что мир, в котором мы живем, он нам рисует, что это такое, как это правильно применять. Кто-то посмотрит в Инстаграм, о, какая семья, какие отношения, какие возможности. И давайте согласимся, вольно-невольно, но мы при всем том, что мы верующие люди, мы говорим, ну да, нам тоже бы хотелось этого. И при всем том, что мы верующие люди, но если в жизни у нас не получается иметь то, что нам рисует мир, в котором мы живем, давайте скажем, нам как-то грустно. Как-то вот чувствуешь себя ущербным. Все ездят отдыхать, а ты не можешь 15 лет ремонт сделать. Ездишь в машине такой, которой скоро ногами будешь тормозить в пол, а не в педаль. И думаешь, боже мой, что вообще происходит? Почему так? Почему? Потому что мир нарисовал нам образ или идеал того, как человек должен чувствовать себя в этом мире. И давайте мы скажем, что мирская система ценностей, она построена по принципу «ты счастлив, если ты имеешь». Вот если ты имеешь, вот тогда ты счастлив. Вот если ты не имеешь, вот тогда ты несчастлив. Вот если ты видишь, что в твоей семье у тебя не получается строить отношения, ты с детьми ругаешься, вот у тебя с мужем нету правильных взаимоотношений. Это внутри так сильно тебя рушит, это внутри так сильно делает тебе больно, ты не можешь спокойно жить. Если ты видишь, как кто-то имеет возможность где-то что-то покупать, куда-то ездить, где-то быть, а ты пытаешься, стараешься больше других, а этого не имеешь. И это делает нас несчастными. Почему? Потому что система ценностей этого мира, она построена как раз-таки на этом принципе. Вот если ты имеешь, вот тогда ты счастливый. А если не имеешь, ну, извини, как есть. Но знаете, в чем проблема? Проблема в том, что система ценностей этого мира постоянно меняется. Постоянно меняется идеал красоты, постоянно меняется идеал успеха, постоянно меняются какие-то принципы, которые в этом мире. Просто посмотрите, что было 10-15 лет назад. Я помню, смотрел интервью одного уважаемого человека, и он говорил, сегодня важно, чтобы у человека успешного была недвижимость. Потому что недвижимость дает тебе стабильность. Ты можешь спокойно себя чувствовать, ты можешь иметь возможность планировать свое будущее. Если вы посмотрите, что сегодня инфлюенсеры говорят, они говорят, недвижимость – это якорь, который тебя держит, потому что если ты имеешь, ты не можешь быть свободным, тебе нужно иметь такую работу, которая позволит тебе ни к чему не быть привязанным, ты должен путешествовать. И ты думаешь, прошло 10 лет, что такое? А правда заключается в том, что это как и мода, система ценностей этого мира, она постоянно меняется. Два примера библейских, которые мы с вами будем сегодня читать и рассуждать над этими текстами. И мы должны понять, что система ценностей этого мира, она кардинально противоположна от системы ценностей того, что говорит Божье Слово и говорит Господь в Своем Слове. Мир, в котором мы живем, говорит так: счастье – это то, что я имею. И если я имею, тогда я счастлив. Но Божья система ценностей говорит: счастье – это не то, что я имею, а счастье – это то, кто я есть, а не то, что я имею. Однажды третья глава Евангелия Матфея описывает, как Иисус пришел к Иоанну Крестителю. И Библия говорит, что когда Иисус крестился, небеса раскрылись. Голубь сошел на Христа, и был глас небес глаголящий: «Сие есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И после этого, когда Иисус крестился, все видели свидетельство, которое сам Бог засвидетельствовал об Иисусе Христе, что Он является Его избранным, любимым, благословенным Сыном Божьим. Четвертая глава Евангелия от Матфея рассказывает историю, когда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он сказал ему в ответ: «Написано». Потом он еще раз пришел и говорит: «Если ты Сын Божий, пусть ангелы тебе служат. Если ты Сын Божий, то приобрети весь мир». Давайте зададим два вопроса. Первый вопрос. Знал ли Иисус, что Он Сын Божий? Конечно, знал. Потому что третья глава Евангелия от Матфея, прошло совсем немного времени, 40 дней, может быть, чуть больше, когда Иисус слышал не просто от человека, а от Небесного Отца: «Ты мой Сын возлюбленный, в котором мое благоволение». Если Христос это знал, скажите второй вопрос: знал ли дьявол, что Христос Сын Божий? Конечно, знал, потому что дьявол-то и пришел его искушать. Он знал, что это Сын Божий, и самая важная задача в его в тот момент была искусить Христа. Тогда третий вопрос рождается из первых двух. Если Христос знает, что Он Сын Божий, если дьявол знает, что Христос Сын Божий, кто что кому пытается доказать? А правда заключается в том, что в нашей жизни подчас нечто подобное дьявол и делает. Потому что задача дьявола была в том, это убедить Христа усомниться в своей идентичности. Чтобы Христос сам стал сомневаться сам в себе, что Бог – это его Отец. Он говорит ему: «Ты сейчас нуждаешься в материальном. Возьми и начни пользоваться своей божественностью тогда. Если Бог заботится, если ты Сын Божий, воспользуйся этим миром, возьми Его царство, Его славу». Но Христос устоял, и Он говорил: «Написано». Не кажется ли вам, что в нашей жизни что-то подобное? В момент рождения свыше христианина Библия говорит, что мы мертвые по своим преступлениям и грехам. И Бог оживотворяет нас, благодатью мы спасаемся. И в тот момент, когда мы рождаемся свыше, мы становимся причастниками божеского естества или Божьего естества. Мы становимся детьми Божьими. Мы верим в это или нет? Аминь. Потому что в этом смысл Евангелия. Что мы становимся своими Богу. Бог становится нашим небесным Отцом. Но что делает дьявол? Он не приходит к нам в жизнь, когда у нас с Богом все классно. Он не придет и не начнет вас искушать ко греху, пока вы здесь, в Божьем присутствии. Тысячи людей здесь поклоняются, молятся, прославляют Бога. Он придет нас искушать в момент, когда мы будем на 40-м дне нашей пустыни. Он придет в тот момент, когда наша вера, она не будет крепка. И Он будет все сделать то, что Он пытался сделать Христу. Он будет пытаться посеять сомнения в нашу жизнь для того, чтобы мы стали сомневаться в своей идентичности во Христе. Он скажет: «Ты Божье дитя? Да если бы Бог заботился о твоей жизни, Он бы дал тебе нормального мужа. Если бы Бог заботился о твоей жизни, Он бы не позволил, чтобы в твоей семье такое творилось. Если Бог называет тебя дочерью, если ты дочь Божья, в 35 почему ты не замужем? Почему в твоей жизни одна разруха? Ты стараешься, работаешь лучше, больше других, но эти имеют благословение, а тебя Бог забыл, Бог отвернулся, ты огорчил Бога, Бог не называет тебя своим сыном. Ты уже давно забыт. И дьявол пытается сделать то, что он пытался сделать со Христом. Он пытается сделать так, чтобы мы стали сомневаться в своей идентичности. Чтобы наш фокус внимания, он был переключен от того, кто я во Христе, на то, что я имею. О, Божий человек, он должен все иметь. Божий человек, он должен иметь благословение. Божий сын, Божья дочь, они должны все иметь для жизни и благочестия. А давайте скажем правду. Не каждый из нас будет богатым. Не все будут успешны. Не у каждого из нас будет хорошее здоровье. И если мы в этой жизни будем жить по принципам, которые диктует этот мир, рано или поздно мы разочаруемся. И сначала мы будем разочаровываться в людях, потом мы разочаруемся в ближайшем окружении. И последним в этом списке будет Бог. Мы скажем: «Это ты виноват, что не благословил меня». Почему? Потому что у дьявола получилось переключить фокус нашей идентичности. Он смог сделать так, чтобы верующий человек не жил по принципу: «Я счастлив, потому что я во Христе», а «Я счастлив, потому что я имею». Еще одна история. Эта история записана в Евангелии от Луки, 15 глава. Вся эта 15 глава рассказывает о трех очень важных историях, о трех пропажах. Во-первых, эта глава начинается с рассказа, когда пастырь потерял свою овцу. И он оставляет 99 овец, и он идет, и он ищет овцу, и он находит овцу. И Библия говорит, что он берет ее на шею, несет в дом и созывает всех своих друзей, гостей к себе в дом и говорит: «Давайте будем праздновать. Эта овца пропадала, пропалась и нашлась». И Библия говорит, что они очень сильно радовались. Вторая история рассказывает о пропадшей драхме. Когда женщина потеряла драхму, и она мила дом, она пыталась найти. И когда она нашла, она созвала всех своих подруг. И они праздновали в доме, они радовались, потому что то, что было пропадшим, нашлось. И третья история в этой же главе рассказывает о потерянном сыне. И мы с вами прочитаем, это 11 стих 15 главы. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына. Младший из них сказал отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“, и отец разделил им имение. По прошествию немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел и пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был бы наполнить чрево свое рожками, которые ели свинья, но никто не давал ему. Придя же в себя, он сказал…» Я хочу здесь обратить наше внимание. «Сколько наемников у отца моего, у моего отца, избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отец, отче, я согрешил перед небом и перед тобою, против неба и перед тобою, уже недостоин“. И здесь я хочу тоже обратить внимание. «Называться сыном твоим, плохим сыном, негодным, но сыном. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. Когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежал, пал на шею его и целовал его. Сын же его сказал ему: «Отче, я согрешил против неба пред тобою, уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Лучшую одежду принесите, оденьте его, дайте перстень на руку его, обувь на ноги его, приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приближался к дому, услышал пение и ликование. Это было в доме. И, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же, выйдя его, звал его». Но он сказал в ответ отцу: «Вот, столько лет я служу тебе. Никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не давал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А этот сын твой, когда, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надо обнарадоваться и веселиться, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». В этой истории несколько героев. Библия говорит о том, что до сроком отцом назначенным сын в доме живет как раб. При всем том, что это все ему принадлежит, но он не может всем этим пользоваться так, как он хочет. До срока, когда отец назначил. И представьте себе, этот младший сын был в доме, слушался, старался исполнить повеления, которые были сказаны отцом. Но в один момент он психанул и сказал: «Мне надоело так жить. Я хочу пожить по другой системе ценностей. Мне надоело жить. Я счастлив, потому что я есть сын отца. Я хочу наконец-таки пожить нормально, так как говорит этот мир. Я хочу пожить по принципу: я счастлив, когда я имею». И он пришел к своему отцу и говорит: «Извини, но я почитаю тебя мертвым, умершим. Ты для меня мертв. Отдай мне мою часть». И отец отдал ему часть, принадлежащую младшему сыну. И младший сын ушел в дальнюю сторону. Как вы думаете, младший сын первое время был счастлив или нет? Я думаю, что он наслаждался жизнью, наконец-то вырвался из этих цепей, наконец-то можно жить полной жизнью, наконец-то можно позволить все, что я хочу, наконец-то я могу исполнить все свои заветные мечты. И, вероятно, первое время он жил, наслаждаясь, упиваясь, он имел все для того, чтобы сказать: «Наконец-то я счастливый». Но ненадолго. Это как Леша сегодня говорил. Первый год кажется, что жизнь просто удалась, все классно. Но у Бога так только, что как только у тебя заканчиваются деньги, наступает великий голод. И он понял, что он в большой проблеме, потому что все то, что раньше работало, по какой-то причине перестало работать. И он пришел и начал пытаться найти помощи в людях. А люди ж это так себе помощники. Ничего не получилось, они послали его пасти свиней. Для еврея это самая унизительная работа. Он пытался даже есть то, что свиньи едят, но и это ему никто не дал. До одного момента, пока он не пришел в себя. При всем том, что он расточил все, что имел, благословение, которое пришло к нему по наследству от отца, Библия говорит, что при всем этом он продолжал считать отца своим отцом. Он продолжал помнить, что у него где-то там есть отец. Он знал, что продолжает отец его любить. Да, он ужасно поступил, но отец все равно у него есть. И во-вторых, он при всем том, что знал, что у него есть отец, он продолжает считать себя сыном. Я плохой сын. Я знаю, что я недостойный сын. Я ужасное поступил и сделал, но я точно знаю, что я по-прежнему сын. Я точно знаю, что я могу вернуться к своему отцу. И Библия говорит, что он пошел в дом своего отца. И когда отец увидел его, он пришел к своему отцу, отец прыгнул ему на шею. Он попытался как-то не оправдаться, а как-то покаяться, как-то что-то сказать. Отец, я недостоин. А отец говорит, одежду лучшую несите. Он снимает свой перстень, восстанавливает его во всех правах и говорит, сейчас мы будем веселиться, сейчас мы будем радоваться, лучшую еду, все лучшее, потому что мой сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Вот принцип того, что мы имеем в жизни. Нам кажется, что если мы пойдем туда, там будет лучше. Там будет благословение. Если я буду иметь, вот тогда я буду счастлив. Был второй сын, который не делал таких роковых ошибок, не делал такого поступка. Но Библия говорит, что когда он пришел, он сдалека услышал пение и ликование, которое было в доме. Он позвал одного слугу и сказал, что это происходит? И слуга ему сказал, твой брат вернулся, отец принял его здоровым, поэтому мы сегодня радуемся, мы счастливы, мы торжествуем. Поверьте, евреи получше нас радуются. Они веселятся, так веселятся. И этот старший сын, он осердился. Это даже не принесло ему какого-то удовольствия, что его брат был спасен. Он не захотел войти в дом так, что отцу пришлось выйти. И отец говорит, сынок, что случилось? И старший сын, послушайте очень внимательно, старший сын всегда был в доме. Он никогда не приступал по велению отца. Он всегда поступал так, как прописано в законе. Но при всем этом он был сыном. Он знал, что все принадлежит ему, но он жил как раб. Он себя говорит, я как слуга в твоем доме. Смотрите, что он дальше говорит, это удивительно. Как будто он завидует младшему сыну, который пошел и насладился всем в этом мире, в этой жизни. Он говорит, я тоже хочу попробовать испытать, что значит жить и быть счастливым, когда я имею. Он говорит, я хотел бы, чтобы ты мне дал козленка, чтобы я позвал своих друзей и повеселился, насладился этим состоянием, этой возможностью. И отец ему говорит, сынок, ты что такое говоришь? Кто внушил тебе это? Потому что ты должен знать, что все мое в этом доме, оно твое. Ты должен жить другой перспективой, ты должен жить другой системой ценностей. Ты должен жить пониманием того, что ты счастлив от того, кто ты есть, а не то, что ты имеешь. А старший сын этого не понял. И мы не знаем, как дальше сложилась история, как дальше сложилась ситуация. Но Библия нам не говорит, зашел старший сын в дом или нет. Младший в это время ликовал, наслаждался. Он понял, какой отец его милостивый, какой он милосердный. Но проблема старшего сына заключалась в том, что при всем том, что он служил отцу в доме, но он в этом доме никогда не был счастлив. Он всегда хотел чего-то другого, и это не давало ему быть счастливым. И у меня вопрос, братья и сестры. Ответьте сами себе, скажите, вы счастливы во Христе или нет? У вас есть счастье не от того, что вы имеете, а от того, кто вы во Христе? Или наше счастье, оно зависит от того, что я имею или чего я не имею? Кто мы? Каким сыном мы являемся? Потому что я осознаю, что я младший сын. Я однажды пришел к отцу и примерно пережил то, что пережил Леша. Я пережил свой сгусток мерзости, но Бог меня простил по своей любви, по своему милосердию, дал мне вечную жизнь. И я понимаю, что сегодня я в вечном, неоплатном долгу перед Ним, и Он является моим счастьем. Я понимаю, что дьявол постоянно, особенно в минуты моей пустыни, он приходит и начинает делать все, чтобы я усомнился в своей идентичности, чтобы я усомнился в том, кто я. Мне Бог говорит: ты мой сын, мое слово, мои обещания, они для тебя. Ты знай, что тебе приготовлена вечность. Ты посажен на небесах, твое имя записано на небесах. Будет день, когда ты будешь в раю, ты будешь иметь вечное блаженство в моем присутствии. А дьявол приходит мне и говорит: посмотри, как тебе тяжело, посмотри, у тебя не получается, о, тебе нужно это, и о, посмотри, ты должен иметь вот это. И мы рвемся на части, но истина Божья заключается в том, на основании Божьего слова я должен жить не по принципу «я счастлив, что я имею», а по принципу «я счастлив, потому что я есть Божий Сын». Можем ли мы на это сказать «аминь»? Но дьявол постоянно нас атакует. Псалмопевец в 106-м псалме, он говорит очень важную истину. Он говорит: ты превращаешь пустыню в источники. И ты же превращаешь источники в пустыню. Послушайте меня, пожалуйста, братья мои и сестры любимые. Истина заключается в том, неважно, где мы находимся, важно понять, Господь со мной или нет. И я в нем ли? Если я с Божьим присутствием приду в пустыню, знаете, что с пустыней? Она зацветет. Я в ней буду счастлив. Там появятся источники. Потому что вопрос не тут вместе, а вопрос в Божьем присутствии. В правильном понимании. И наоборот, если я без Божьего присутствия попаду в самый лучший оазис, он начнет засыхать. Потому что вопрос не в том, кто я, или вопрос места, в котором я нахожусь, а вопрос в моем Боге. И мы должны с вами еще определить очень важный момент, который для нас является основой. Нам надо задаться вопросом, почему так часто бывает, что верующие люди, которые рождены свыше, почему мы несчастны во Христе? Совсем недавно я прочитал одного человека пост в интернете. Это человек, которого я очень хорошо знаю. Это человек, который с детства верующий, всегда в церкви. Но он пишет, что он несчастный в жизни. Он несчастный. У него нет счастья, потому что так случилось, что он поверил лжи дьявола. И нам надо задаться вопросом, почему? Какие причины, по которым человек не имеет счастья во Христе? И я думаю, что есть две основные причины. Первая причина – это грех. Когда человек живет в систематическом грехе, Библия называет такой грех запинающий, человек не может быть счастливым, потому что и его разум, и его совесть, и Божий Дух будет склонять человека к покаянию. И в тот момент, когда, как этот младший сын, такой человек придет и попросит у Христа прощения, Христос даст прощение такому человеку, возьмет его грехи, забросит за хребет в пучину морскую и никогда не будет вспоминать. Это состояние максимального счастья. Вы помните день своего покаяния? Вы помните, как вы были счастливы от того, когда родились от Духа Божьего? Я вспоминаю этот момент. Я готов был обнять весь мир. Я готов был отдать все, что у меня есть. Потому что... А у меня тогда ничего, кстати, не было. Но это чувство, это состояние, оно переполняло тебя. Ты понимал, что ты прощен. И все, и от этого тебе было так хорошо. Поэтому первая причина, почему верующий человек не имеет счастья во Христе. Да потому что ему нужно покаяться. и не ждать, когда идет призыв к покаянию, и мы иногда смотрим, думаем, что грешники не выходят? Иногда нам первым нужно выйти и сказать: Господь, я каюсь, я несчастлив Тебе, я как этот старший сын в доме, я все стараюсь выполнять, я все стараюсь сделать, но я не имею счастья во Христе, у меня нету наслаждения в Твоем присутствии. Если это грех, покайся. Исправь свою жизнь, и ты переживешь радость и блаженство, которые испытал младший сын. И есть вторая причина. И она как раз-таки кроется в нашем понимании или в понимании нашей идентичности. Кто я во Христе? Как это можно понять, кто я во Христе? Именно поэтому мы говорим, что Божье Слово очень важно. И его нужно читать не когда захочется, а систематически. Систематически. Потому что именно там написано, кто мы во Христе. Самое богословское послание, послание апостола Павла к Ефесянам, 36 раз говорит о том, кто я во Христе Иисусе. Я прощен, я помазан, я освобожден, я посажен на небесах, я имею вечную жизнь. Во Христе я имею благословение не только в этом веке, но и в будущем. Во Христе я это все имею. Как я это могу понять? Только через Божье Слово. Я сам не могу додуматься. У меня нету основания так считать своим разумом. Но когда я читаю Божье Слово, оно мне говорит, кто я. Это формирует меня. Поэтому, братья и сестры, не пренебрегайте Божьим Словом. Не пренебрегайте чтением Божьего Слова. Именно там вы найдете, кто вы во Христе. Во-вторых, очень важно понять, что моя идентичность, она формируется в те моменты, когда мы собираемся вместе. Потому что посредством взаимно скрепляющих связей мы получаем приращение к телу Иисуса Христа. Он глава, мы тело. И все, что приходит от главы, оно реализуется в теле. Вот почему важно, когда мы собираемся вместе, и мы преломляем хлеб, и вместе участвуем. Потому что мы имеем общность во Христе Иисусе. Не пренебрегайте простыми собраниями. Не будьте, братья и сестры, только воскресными христианами. Будьте людьми, которые живут постоянно, систематично в своей жизни, в том, чтобы посещать богослужение. Потому что чем больше мы вместе, тем больше приращения мы к телу получаем. Вы понимаете, что это очень и очень важно? Потому что когда я получаю приращение к телу Иисуса Христа, в нем я понимаю свою идентичность. Там я понимаю, что я во Христе. И третье, и это очень просто и очень сложно. Вот почему важно систематически молиться. Когда я Богу говорю, кто Он, Его прославляя, Его восхваляя, Он обязательно будет говорить, кто я в Нем. Когда я молюсь, когда я строю отношения, когда я делаю это регулярно в своей жизни, это позволяет мне формировать близость с Ним. А близость всегда что-то будет рождать. Братья и сестры, мы счастливы во Христе или нет? Ты имеешь счастье во Христе? Или твое счастье зависит от того, что ты имеешь в этом мире? Надо нам понять, найдя Христа, мы нашли все. Понимаете ли вы это? Когда мы нашли Христа, в Нем мы нашли все. Он – центр нашей жизни, а не то, что я имею. И это правда, и нам нужно будет об этом сказать. И это по-честному. Что в этом мире каждый из нас будет жить по-разному. У кого-то будет хорошее здоровье. И кто-то не будет знать, что такое спина, суставы, колени. А кто-то будет жить постоянной боли и таблетки. У кого-то будет достаток, и кто-то сможет себе позволить поехать отдохнуть, что-то приобрести, ездить на хорошей машине. А другой будет стараться, и почему-то не будет получаться. И я вам скажу, если мы на это будем ориентироваться, обязательно, рано или поздно, но мы разочаруемся во Христе. Мы скажем: Бог, во всем этом виноват ты. Сначала мы обвиним других людей, начальников, жену, мужа, детей, соседей, возможности, мир. Но в последнем в списке всегда стоит Бог. И мы скажем, ты нам этого не дал. Но апостолу Павлу пришлось потратить целую главу, 15-ю, в первом послании к Коринфянам. И он сказал, если в этой жизни мы надеемся только на Христа, то мы несчастнее всех людей на земле. Нам нужно понять, что жизнь, она меряется не перспективой 70-80 лет. Наша жизнь меряется перспективой вечности. Я убежден, что однажды Господь примет меня к себе. И здесь, на земле, я буду жить, как получится. Я буду стараться к лучшему. Я буду прилагать усилия. Но это не заберет мое счастье, если вдруг я этого не буду иметь. Это не сделает меня несчастным, потому что мое счастье не зависит от того, что я имею. Мое счастье зависит от того, кто я есть.